Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма село Лямцино Домодедовского района протоиерей Александр Трушин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогой Сергей, здравствуйте, дорогие телезрители. Господь да благословит вас, а нас вашими молитвами.
Спаси Господи! Дорогие друзья, хотим поздравить вас с началом рождественского поста и также напоминаем, что мы работаем в прямом эфире, и все интересующие вас вопросы вы можете задать нам по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Отец Александр, и, конечно же, тема такая – рождественский пост. Действительно, сегодня первый день у нас достаточно такой необычный, и уже скоро мы будем в храме услышим «Христос рождается, славите». Да. И скоро будет действительно вот это такое праздничное настроение, когда мы будем готовиться к празднику. Но пока все-таки пост, есть определенные и запреты и так далее. И вот такой вопрос, наверное, каждый раз повторяющийся, каждый раз снова начало нового поста. Ну, зачем все-таки нам нужен этот пост?
Ну, предваряя разговор о посте, хочется сказать, что для человека церковного, как только что вы процитировали слова песнопения «Христос рождаете, славите», вы знаете, сердце замирает, наверное, так же, как в детстве, когда ребенок уже начинает слышать там песенку про елочку, и у него уже все это ассоциация, что скоро подарки, скоро Новый год. Вот, вот так для людей церковных, как только мы слышим песнопение
А мы напомним, да, что 3 декабря в канун праздника введения во храм, как раз Ктавасия во время праздничного канона будет как раз «Христос рождается, славится».
Конечно, да. Конечно. Вот. И мы уже как бы с радостью ощущаем приход праздника. Ну и по традиции самым великим праздником, так же, как и Пасхи, у нас с вами предшествует пост. То, что мобилизует человека, то, что заставляет его собраться с силами, и с силами духовными, и с силами физическими, собраться в прямом смысле. Потому что пост от нас с вами требует что? Ой, сдержанности. Пост от нас с вами требует молитвенного подвига. То есть зачастую люди верующие стараются на время поста увеличить свои молитвенные правила. Зачастую люди стараются во время поста прекратить всевозможные пустые свои передвижения в пространстве и во времени. Вот. Прекращается супружеская жизнь. Ну что же, это способствует воздержанию и способствует укреплению воли. Вот. Но единственное, что, как всегда, хочется предупредить об одном и том же. Как сказал один мудрец, человек, который все время волнуется о еде, немножко напоминает рыбу, которая заглатывает червя, не заметив, что это червь на крючке. И потом за крючок рыбу вытаскивают, и она попадается, проще говоря. Вот человек, который все время занят мыслями, поел, не поел, что мне есть, он, у него и жизнь постепенно превращается в постоянную заботу о еде, еде, еде. Не должно быть так. Иначе враг нас ловит вот на этом, вроде бы маленьком, но таком оказалось немаловажном вопросе для каждого человека. Вот. Поэтому все-таки хотелось бы, чтобы основное, ради чего мы с вами постимся, вот, это, конечно, ради того, чтобы человек возрастал духовно, очищался от своих страстей. Вот, вот прекратились вот эти пустые разговоры. Вот. Уже сколько к посту говорят, что ну, возьмитесь не только поститься в еде, но и прекратите пустую болтовню по телефону, меньше сидите у телевизора, вот, и тогда у вас будет время заглянуть в самого себя. Вот, наверное, пост для этого нам с вами и дан.
Отец Александр, есть звонок от телезрителя, давайте послушаем вопрос.
Конечно.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер, уважаемый батюшка и ведущий.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать вопрос следующего характера. В одной из духовных книг я прочитала, что мирянину необходимо читать каждый день Псалом 26, 50, 90, между ними прочитывая Богородичное правило. Вот. Но одна из прихожанок нашего храма мне сказала о том, что не следует мирянину читать 26-й Псалом ежедневно. Ну, могут быть искушения. Вот хотела бы узнать, так это или нет. Спасибо заранее за ответ.
Спасибо.
Храни Господи, спасибо вам за вопрос. Ну, выбранные псалмы, там 26-й, 50-й, а чем вам не нравится «Блажен муж и жене единосовет нечестивых», то есть первый псалом. Вот. Уж в одной этой строчке столько вложено наставлений на весь пост, а для многих и на всю жизнь. Мне кажется, замечательный. Вы знаете, есть какие-то, ну, будем говорить, сложившиеся народные традиции вот внутри православной церкви, когда какой-то псалом читается, а какой-то, как вы сказали, не читается, потому что там будут искушения. Простите, а если я псалтырь вообще не читаю, предположим, у меня что, искушений не будет? А другой читает день и ночь, как, например, монахи, добросовестные монахи. У него что, искушений нету? Да нет, ну это неправильное понимание. Неправильное понимание. Псалтырь читать благодатно. Псалтырь читать надо всю, вот, и более того, хорошо бы подойти к своему духовнику или к священнику, которого вы постоянно исповедуетесь, и чтобы он вам подсказал, устроил ваше правило так, чтобы у вас было время, вот, читать псалтырь, особенно постом, друзья мои, очень пользительно для души читать псалтырь. Поэтому не надо, вот знаете, это, честно говоря, не первый раз слышу. Вот держатся в народе такие вот, я не знаю, какие-то суеверия, по-другому не назовешь, знаете, церковные, православные суеверия.
Так. А если во время службы 26-й псалом попадает в кафизме?
Что? Бежать из храма.
Ну как?
Сразу же выскочить, заткнуть уши, так сказать. Ну, вот, да нет, но все это неверно. Да. Конечно, радость моя. Вот, то есть псалтырь вычитывает. А Великим постом мы с вами на богослужении всю псалтырь вычитываем.
Два раза.
Вот, вот именно. Поэтому, солнце мое, неверно не слушать никаких вот таких, простите, бабских разговоров. Вот. Читать псалтырь, уповать на Божью милость, потому что с древних времен известно, когда еще не были установлены никакие молитвенные правила, утренние, вечерние, всегда читали псалтырь и через это спасались. Вот поэтому, чадо мои возлюбленные, призываю вас читать псалтырь, прекратить все эти разговоры. Все время вот есть люди, которые какие-то выискивают, повторяю, выдумки появляются, рождаются выдумки в приходской среде. Не должно быть, читайте псалтырь, и Господь да приведет вас ко спасению. Ну, повторяю, по вашим молитвам, нас всех, как нам говорил преподобный Серафим Саровский, спасайся сам, и вокруг тебя спасутся тысячи.
Да, даже как-то отец Алексеев, кажется, рассказывал, как псалтырь, всю псалтырь 20 кафизм на Руси в незапамятные времена вычитывали за один день. Там 5 кафизм до восхода солнца. И так уже, так сказать, точно не могу сказать, вот как-то это распределялось на весь день.
Но
и за день
сказать,
благочестивый христианин православный вычитывал всю кафизм. Такое было правило. Потом преподобный Сергий учился по псалтыри, да? Учился.
И на номера не делили.
Конечно, да. Такова была грамота на Руси.
Ну, могу сказать, что я и на нынешний день знаю, но, правда, немного человек, 3-4, которые ежедневно полностью вычитывают псалтырь. У них это занимает 4 часа. Вот, то есть вот даже время оговорено. Сначала начиналось более длительное время, наконец вот полностью при беглом чтении, при знакомом тексте, вот это занимает 4 часа. Вот точно знаю. Притом это люди не на пенсии, это люди действующие, они работают, они встают в 4 утра, до 8 читают псалтырь, в 8 уезжают на работу. Вот. Вот одна из них врач, довольно часто у меня бывает на приходе, вот она так молится за своего мужа. Вот. Человек, он у нее пьющий. Вот. И она говорит, вот пока читаю псалтырь, не пьет. Стоит сказать, ну все, хватит, можно отдохнуть. Вот. Все, говорит, прервалась, говорит, сорвался, говорит, опять начинаю псалтырь
Вот это
читать.
любовь ваша.
Вот, да, вы знаете, вот в этом проявляется любовь. В этом проявляется любовь. Это, при том, это уже не первый год длится, но вот, слава Богу, что вот такие вот, вот. Но она не выбирает никаких номеров, ничего отдельно. То есть вся псалтырь от корки до корки, как говорят.
Вот, есть телезрители, которые оставили вопросы в социальной сети ВКонтакте. И вот
Давайте,
совсем,
давайте мы.
Можно сказать, даже очень много, целых 4 вопроса. Вот мы их давайте разберемся. Два вопроса в одном сообщении. Как бороться с чревоугодием, если в одни поста хоть как-то что-то получается, а после снова тяжело? Вот именно о грехе чревоугодия. Это первый вопрос. И как соблюдать меру телесного поста, чтобы не навредить себе, ну и чтобы хоть немного продвинуться вперед, имеется в виду как в духовном плане. И с чего, спрашивает человек совет, с чего начать? Там реже есть масло, либо в чем-то себя ограничить, либо прибавлять. Вот как вот строить свой пост?
Как строить свой пост,
да,
как, и как бороться с грехом чревоугодия.
Да, чтобы так сказать, это чревоугодие не возобновлялось после поста, потому что как-то постом-то ограничим, а после поста у нас мы срываемся, как обычно это бывает. И как-то вот интересно человеку, как нужно планировать свой пост, где нужно урезать себя, где нужно постоянно себя ограничивать, чтобы как-то продвинуться более выше в духовном плане.
Спаси Господи. Вы знаете, дорогие друзья, есть некоторые вопросы, которые, по моему мнению, по опыту священника, я считаю, должен бы вести духовник спрашивающего. Вот. Почему? Каждый из нас наблюдает за своим прихожанином. Потому что одному можно сразу что-то ограничить, и он это достаточно легко перенесет. А другой рухнет в обморок. Вот. Я помню много лет назад, когда еще был мирянином, то ездил к одному старому священнику. Каждый отпуск я себе откладывал 2 недели от отпуска и ездил к одному старому священнику и как, на послушании был у него. Это в Прибалтике еще было у отца Бориса, у отца Василия Борина. Вот. И я видел, как он тогда внимательно посмотрит и говорит, ладно, надо вот в этот раз стену класть, вот постом будете рыбу есть. Вот. И мы тогда приезжали все, как это так, рыбу, какая поблажка. Вот. Но, однако же, никто со старым священником не спорил. И со временем я понял, что одно дело быть каменщиком на улице, и тебе облегчается пост. Другое дело, когда ты находишься на каком-нибудь конторском служении, где ты в теплых условиях, тут можно строже. Вот. Затем личные свойства человека. Один легко переносит уменьшение своего питания или замену рациона, а другой очень тяжело переносит. Вот, вот это хорошо бы все-таки делал духовник, учитывая, повторяю, личные свойства человека. Тогда человек будет легко переносить. В моей практике был такой случай лет там, 15 назад. У меня был рабочий такой, приходил на территорию храма. И он, когда начинался пост, настолько добросовестно постился, что только вечером вкушал кусок черного хлеба с водою. Вот. А весь день на улице был занят такой работой, тяжелой работой. И я, значит, его упрекнул, что «Александр, нельзя так, дорогой, нужно, чтобы ты был полон сил». «Нет, батюшка, вы не знаете, я все сделал, что нужно». Но и финал был естественный, где-то через 3 дня он упал в обморок, притом поднимался там к своей квартире, где-то на 3-й этаж, упал в обморок, слетел с лестниц. Вот, и в результате потом вместо поста и добросовестной работы на храме он пролежал в больнице, так сказать, вот такой вот охваченный, будем говорить, бинтами, и, будем говорить, смирили его гордыню. Смирили гордыню. Вот, поэтому я вновь возвращаюсь. С чего начинать? Начните с самого малого. Вот. Постарайтесь проследить, чтобы ваше молитвенное правило было ежедневным. Вот это будет ваш первый ход. Вот. А затем уже будем говорить с вами о еде.
Вот. Отец Александр, еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
началом вас поста.
Спасибо.
У меня на эту тему вопрос. Изначально этот пост был Филиппов, то есть весь апостол, память апостола Филиппа, которого распяли, и апостолы постились остальные в это время. Когда он стал рождественским, почему?
Спасибо за вопрос.
Это название поста. Мы с вами увязываем наш пост в преддверии празднования Рождества Христова. Поэтому назовем ли мы его Филиппа в память святого апостола Филиппа, мы или назовем рождественский. Я думаю, мы святого апостола Филиппа ничем не оскорбим. Он будет так же рад или радуется в жизни вечной Рождеству Христову, как и мы с вами здесь на земле. Вот. Поэтому будет ли пост Филиппов, это в честь первого дня перед началом поста, как всегда, вот, или рождественский, я думаю, что это не принципиальный вопрос. Главное, чтобы все-таки мы духовно вот готовились. Вот, вы знаете, все-таки меньше, почему-то меньше вопросов, какое можно духовное правило взять на время поста. Вот что есть или не есть, задаются вопросы. Назвать его Филиппов или Рождественский, задаются вопросы. А вот сказать там, вот батюшка, вот с чего мне легче было начать пост, чтобы я духовно хоть как-то вот не просто приблизился, Господи помилуй, но уж хотя бы не скатился ниже, так сказать, по духовной лестнице. Вот какие мы с вами пути ищем. Вот это было бы очень важно. Поэтому вновь возвращаюсь, друзья мои, подумайте, что бы на время поста вы могли бы сделать, усмиряя свои страсти, вот, усмиряя свои вредные привычки. Вот. Ну, каждый уже подберет по своим силам, я думаю, так, да.
Да, отец Александр, еще вопрос от многодетной матери, которая имеет уже 3 детей, ждет 4-го ребенка. Пост соблюдать по понятным причинам она не может. Вопрос, что она может, как она может вообще провести этот пост? Какие-то, может быть, правила есть, либо прещение именно для беременной женщины? И еще, так как много маленьких детей, как с детьми говорить о посте? Вот, и вообще, как меняется жизнь во время поста вот в такой семье?
Угу. Вот. Ну, храни Господи, вопрос хороший, вот, тем более от многодетной матери услышать. Я знаю, что тех священников, во всяком случае, которых я знаю, они всячески идут навстречу таким добросовестным женщинам, потому что для них пост – это уже вот эта забота и попечение о большом количестве деток. Чего там с нее спрашивать, что съест она лопухи или выпьет она стакан молока? Она растит их, она их любит, она заботится о своем супруге, а может быть даже еще бывает большая семья, где и родители рядом находятся. Вот. То есть вообще у нее забота увеличивается круг, так сказать, опекаемых ею. Поэтому давайте сделаем так. Предлагаю таким матерям по силам. По силам. Вот. Во-первых, дети сами, дети, в силу развития своего, роста своего, вот, они пост переносят труднее. Но в чем? Порой растительная пища не очень сытная для них бывает. Вот. Но при этом у нас с вами есть ряд положительных примеров, где не говорят при детях о посте, а просто мама мудро, так сказать, меняет потихонечку те блюда, которые она подает на стол. То есть снимает там мясные, снимает молочные, а ставит блюда из, так сказать, пищи постной. И дети первое время не замечают, что начался пост. Вот почему дети там волнуются в семье? Очень много разговоров перед началом поста или во время поста. Ой, скорее бы кончился. Вот кончится пост, я вам дам молочка. Или там еще что-ли. Не надо, не надо. Если вы сами к посту относитесь ровно, то и дети будут точно так же ровно относиться. Если вас самих, а вы даже не замечаете этого, волнует пост, то и детям это волнение передается. Вот. Поэтому учтем, что потребность детская в молочной пище, во всяком случае, велика. Может быть, не столько в мясной, сколько в молочной. Вот. Поэтому попробуйте там не 2 дня постных вводить в течение седмицы, а 4 дня. Вот. А два других, там, суббота, воскресенье, дадите детям молочную пищу. Вот. Вот я считаю, что вот так вот. А так ни с беременных, ни с кормящих, я считаю, строгого поста не требовать не надо. Бывает очень хорошее качество людей, у них естественная потребность. То есть, да, начался пост, и они, даже кормя ребенка, она не хочет мясную пищу, она не хочет молочную пищу. Ей хватает того, той постной пищи, которая есть. Прекрасно, слава Богу. Очевидно, вот такую же благодать Господь дал и в тех семьях, которые взращивали своих детей, и у преподобного Сергия, или у святителя Николая, которые там с детства отказывались от молока. Вот. Но насильно детей лишать такой скоромной пищи не имеет смысла. Повторяю, опыт показывает печальные вещи. Во-первых, это ослабление здоровья бывает, если ребенок не приучен и не, так сказать, не мобилизован родителями. Вот. Второе – воровство. У детей появляется воровство. То есть они дома постятся смиренно, а в школе там или где-то в общественном месте начинают тащить скоромные продукты, запихивать их себе в рот. Вот. То есть такой печальный опыт есть. Поэтому очень прошу вас, если дома идет речь о посте, то давайте все-таки опять переведем к духовно-нравственным воспитанием, формам воспитания. Вот. Например, пост – это ограничить телевизор количество мультфильмов. Пост – это значит там… Не будем мороженого есть. Вот, ребят, давайте попостимся, и ради Бога, нас любящего, нас спасающего, вот, мы не будем есть мороженого. Да для ребенка это целое событие. Для нас с вами это там вызывает улыбку, правильно. Вот. А для ребенка на самом деле целое событие. Вот. Ну вот я предлагаю, что вот во время поста должно быть вот такое отношение. Вот. А так, конечно, многодетные мамы, честь и хвала, и дай Бог им сил поднимать детей. Пусть это будут, вырастут люди, любящие церковь. Не так просто в нашем обществе сейчас воспитать детей, любящих церковь, не боящихся ее, чтобы у них не вызывало страх, что вот поститься или вот сидеть на, там, на длинной службе, вот, а именно вызывало радость, вот, участие в церковной жизни.
Я вспоминаю своего маленького братика двоюродного, когда он просил у мамы своей включить ему постные мультики. Вот ребенок понимал, вот что пост, но постные мультики. Да, ну и я вспоминаю даже вот многие священнические семьи, либо вот благочестивые христиане, в таких семьях обычно, если они с детства как-то приучаются, нет проблем. И уже во взрослом возрасте, даже если у них, допустим, муж или жена неверующие, еще что-то, очень легко перестраиваются, потому что когда искренний собственный пример ты подаешь своему любимому там, или просто даже в компании, это очень чувствуется. Если это не на показ, если это просто так получилось, так человек воспитан. И это очень легко сглаживается. А и когда нарушается пост, это очень большая трагедия для такого человека. Это вот я по личным наблюдениям часто наблюдал. Далее у нас, отец Александр, есть еще один звонок. Давайте
примем дорогие,
его и
звоните.
Ответим на вопрос. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Да.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
Задавать вопрос?
Да, пожалуйста.
Давайте.
Ага. Сейчас вы.
Да, вы в эфире уже, пожалуйста.
Ага.
Не бойтесь.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Здравствуйте, дорогой батюшка и дорогой ведущий Сергей.
Спасибо.
Мой вопрос звучит так. Как мне поступить в ситуации с моим мужем? Он хочет причащаться и причащается, но не хочет читать каноны, хотя он знает, что их нужно читать и готовиться так, как положено. Он мне говорит, ну, прочитай сама, и идет причащаться. Вот как мне себя вести? Оставить все как есть? Пусть хотя бы причащается, и как-то Господь его сам там вразумит или как, потому что как-то настаивать, я боюсь, я стараюсь, конечно, ему при случае все-таки говорить о том, что это нужно делать, но он нет, он делает так, как вот он себе это решил.
Спасибо.
Хорошо. В этом вопрос, да, как поступить с вашим мужем. Вот. Ну, хочется вас похвалить, что вы так волнуетесь о своем муже. Вот. Честь и хвала. И надеюсь, что и молитвенное ваше волнение, так сказать, еще выражается и в послушании ему. Раз духовник его допускает, вот, оставьте это на волю Божью. Оставьте право за духовником, невзирая на чтение или не чтение канонов, раз, повторяю, допускать, пусть и допускается к причастию. Вот. Поэтому, ну а если вы волнуете, что он не читал, ну, поступите как с ребенком. Уложите его спать, вот, а сами рядышком встаньте и читайте над ним каноны. И он будет слушать, и у вас душа спокойна. Мне кажется, это самый лучший вариант, чем все время пилить, читай. От этого читать не будет. А вот, так сказать, дать им возможность отдохнуть и почитать рядышком, я думаю, хорошо. Он сам вам сделал такое предложение. Читай сама. Подразумевается, что рядышком вслух. Вот это будет очень хорошо.
Да. Тем более молитва вместе, она сближает
все-таки в какой-то степени. Конечно, конечно.
Да. А далее тоже вопрос от телезрителя. Чем отличается благословение священника от разрешения на какое-либо дело? Ну, имеется в виду благословение на какое-то либо дело в жизни.
Угу. Ну, вы знаете, разрешение на какое-либо дело и благословение. Благословением священник преподает благодать Божию, да, обращаясь к человеку. Вот. И разрешить то или иное дело, или не разрешить. Все-таки мы с вами вспоминаем евангельский сюжет, когда приходит Господу Иисусу Христу, и человек жалуется, что «скажи брату моему». Вот. На что Господь отвечает ему, что «не пришел я судить вас». Вот. Итак, очень немало вопросов священнику под видом послушания мирянина задается чисто мирских вопросов, иногда, честно говоря, даже не имеющих такого важного принципиального значения. Иногда люди, особенно беда это с женщинами, вразрез с мнением своего мужа. Вот, муж, например, возразил против ее решения. Он говорит, я у батюшки спрошу, вот если батюшка благословит, будем делать. Вот, вот этого быть не должно. Задача священника – благословлять, то есть укреплять человека в духовной жизни, а не решать, в какой цвет покрасить стены там, дома, или какие обои поклеить, или там, поехать куда-либо отдыхать, или поехать в другое место отдыхать. Хотя, кстати, в этом плане абсолютно порой бывают непослушные. Они уже ставят священника перед фактом. «Батюшка, благословите, улетаем в Турцию». Ну, а почему в Турцию? Подойди пораньше и спроси, батюшка, вот куда вы благословили нас отдохнуть? У нас есть выбор, на Кипр или в Турцию? Вот батюшка вдруг говорит, вы знаете, езжайте-ка на Кипр, страна православная, и вы не будете пропускать богослужения, и отдохнете хорошо. Вот.
И святыни есть.
Конечно, конечно. То есть совместите отдых, отдых телесный с отдыхом духовным. Вот. Но чаще всего люди уже ставят перед фактом священника. Вот. Поэтому давайте так оставим. Разрешение на то или иное дело. Вот. Подумайте, имеет ли смысл у священника поднимать разговор об этом. Вот. А просить благословить в укреплении духовном, конечно, надо. И мы встречаемся с благословением и расстаемся всегда с благословением.
Отец Александр, еще один звонок от наших телезрителей. Давайте. Послушаем.
С радостью.
Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Вы в эфире.
Да, он еще разговаривает.
Вы, пожалуйста, вы уже в эфире. Задавайте вопрос.
Да, я...
Вопрос? Есть просьба, выключите, пожалуйста, телевизор, и тогда задавайте ваш вопрос.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте, радость моя.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, телеведущий.
Спасибо.
Можно уже задавать вопросы?
Да, пожалуйста, мы ждем.
А, все. Ой, у меня такой вопрос. Я бы хотела примириться в этот пост со своей братовой женой, потому что вот где-то больше полгода прошло, как вот он пришел и со слезами сказал, что увидел у нее волосы, и она осознала, что она, в общем, ходит по бабушкам, ну, что-то вот типа порчи, вот его свести, ну, чтобы они уже развелись, а живут в одной квартире, но чтобы вот его выписать. В общем, она против ним жить вместе. И, в общем, ходит по бабушкам. Оказалось, что она давно ходит по бабушкам. Это мы догадывались. И я ей позвонила, сказала, чтобы она этим не занималась. И шла в церковь, попросила прощения, потому что это грех смертный. Вот. Она на меня, ну, как-то плохо к этому отнеслась, меня обозвала. Я сказала своей дочке, моей дочке и своей дочке, чтобы они поговорили, потому что она меня и слушать об этом не хочет. И это, чтобы она в церковь сходила. Да, а она все на меня зла. Я решила...
Да, вы можете побыстрее сформулировать, потому что времени у нас, к сожалению, очень мало.
Ну вот, подскажите, пожалуйста, как бы мне с ней примириться? Она даже не здоровается, она, как увидит, от меня убегает. Вот как мне поступить?
Хорошо, спасибо.
Угу. Да, храни Господи, но это такая ситуация между родственниками и хождение по бабушкам. В нашей жизни такое встречается. Но предложите все-таки ей примириться, скажи, а то, когда помрешь, скажу детям, чтобы кол осиновый вбили в твою могилу. Вот, скажи, кончай хождение, вот давай мы с тобой вместе под руку в церковь пойдем, вот, а иначе вместо там креста на твоей могиле вот будет вот такой вот, так сказать, по древней традиции вот такой вот тебе поставим монумент. Вот. Ну, а что еще можно сказать? Человек, который шарахается от церкви. Вот. Ничего не можете. Можете молиться только о нем, чтобы Господь вразумил. Раскройте акафист Иоанну Предтечи, чтобы Господь привел человека, или святому Киприану и Иустинии, чтобы человека привести в церковь, чтобы он успел, пришел к покаянию. Вот. А так и будете все время. Я сказала, он сказал, я сказала, а он там ответил. И это будет, так сказать, такой волейбол бесовский до бесконечности. Вот. Молитесь, молитесь. Пока шарахается от вас человек, отойдите в сторону и просто молитесь о нем. Молитесь образу Божьей Матери умягчение злых сердец. Вот. И глядишь, потихонечку Господь наставит. Многих наставляет. Мы что, даже не знаем таких случаев, когда друг в монашеской братии, помните с вами, с чего началось прославление всецарицы? Сначала она явила свою силу против монаха, который там в заблуждениях пребывал и чуть ли не колдовством пытался заниматься. Она сначала его вразумила. Вот. Так что у вас полная возможность, учитывая церковный опыт, молиться о своих близких для того, чтобы Господь вот, привел их к покаянию, привел их в стены православной церкви. Вот, так что не имеет смысла дележкой заниматься. Ты не такая, а он такой, а вы развелись, и это будет до бесконечности. Вот. Молитва сделает в десятки раз больше того, чем может сам человек, рассчитывая на свои силы.
Тоже вопрос от телезрителя, оставленный в комментарии ВКонтакте. Вот зачем в молитву что-то просить, если Бог и так сделает для человека так, как будет полезнее его душе и для него в целом? Или я заблуждаюсь, и нужно просить, или нужно просить то, что тебе кажется нужным? Вот человек просит разобраться.
Угу. Ну, вы знаете, конечно, что молитвы с какими-либо прошениями, они появились со временем. В древности... В первые века христианства у нас как таковых молитв не было. У нас именно читалась псалтырь, вот, и все время благодарили Господа. Вот, все время просто возносили ему благодарение. Вот, со временем появились нужды, но призываю к одному, друзья мои, что бы вы ни просили в своих молитвах, заканчиваем с вами словами: «Господи, воля Твоя не моя». Обязательно, потому что порой нам кажется, что мы просим то, что нам нужно, а оказывается нам неполезным, мягко выражаясь, неполезным, а иногда и ведущим к разрушению человека. Поэтому вот любую молитву, ну, раз у нас нет с вами терпения, и все-таки хочется о чем-то конкретно попросить, вот, заканчиваем словами: «Воля Твоя, а не моя». Наверное, самое распространенное прошение в молитвах – это первое – о здоровье, а второе – о замужестве. Вот это, наверное, самое большое количество просьб, которые сыпятся в церкви. Вот. Поэтому дай Бог, так сказать, Господь сам знает действительно вперед, кому что нужно.
Да. В Библии написано: «Просите, и дано будет». Так если кто с верой попросит, получит от Господа. Почему же тогда мы просим и иной раз не получаем? Такой вопрос.
Хороший вопрос, потому что мы просим и не получаем по множеству причин. В двух словах можно было попробовать сказать. Мы не можем понести того, что Господь нам дает. Не можем. Мы просим, и при этом просим нас помиловать, но грубы с другими людьми. Мы просим нам дать здоровье телесного в основном, для того, чтобы мы могли прыгать и скакать, и там продолжить свои греховные мероприятия, там до 100 лет или не знаю, до 120, что ли. Вот. Мы просим что-либо нам мирское, такое для нашего земного утешения, не понимая, что Господь нам готовит жизнь вечную. Поэтому мы не получаем. Господь говорит нам, что не понимаете, что просите. И, наконец, Господь, наконец, дает то, что мы попросили, и оказывается, что мы не можем это удержать. Вот. Очень много таких примеров. Сказать, что Господь нас не слышит? Да нет, конечно. Святые отцы нам с вами напоминают, да, что Господь медлит в наших просьбах в трех случаях. Первое – это когда просим не полезное для нас. Второе медлит, когда мы не готовы принять. И третий медлит, когда он нам готовит больше, чем мы просим. Вот видите, сколько, так сказать, заботы Господа о нас самих. Вот. Поэтому, когда мы просим, а в основном просят мирское утешение, вот, именно мирские утехи, вот, то Господь, конечно, по милости своей не дает для того, чтобы мы не обезобразились, для того, чтобы мы не потеряли образ Божий в себе. Вот, вот это будет такое самое, наверное, правильное. Вот. Поэтому дай Бог нам всем прийти ко спасению. Мы не говорим с вами, дай Бог нам новую машину или что-либо другое. Мы говорим, дай Бог прийти ко спасению.
Еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос.
Конечно,
здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня вот такой вопрос к вам. Если вы сможете, объясните, помогите. Я читаю вот утренние, там, вечерние, читаю и за упокой, и за живых. У меня старший сын погиб. И я иногда вместо того, чтобы назвать этого умершего сына, называю своего живого сына. И тут же соображаю, что я неправильно это говорю. И сейчас переживаю тем, что мне сейчас делать, как, может, что-то... Потому что я именно живого сына как будто несколько раз говорю за упокой.
Ну, хорошо.
Спасибо. Да.
Храни Господи. Вопрос у вас понятен. Вот. Даже по вашему голосу мы понимаем, что вы волнуетесь. И когда молитесь, вы тоже называете, путаете имена от волнения. Радость моя... Придет время, когда вы успокоитесь. Ну, назвали, ну, Господи, прости, и тут же назвали имя, которое должно бы прозвучать. Вот. Поэтому ничего страшного, небольшая такая рассеянность от волнения. Укрепи вас Господь. Вот. Надеемся, что ваш как погибший сын молитвенник является за вас самих и за всю вашу семью. Вот. Ничего с нами случается. Главное, чтобы мы с вами молились. Вот. Главное, что не отступали. Потому что наши усопшие нуждаются в молитвенном поминовении, а не то, во что порой превращают, там, то еду раскладывают на могиле, там, и, не знаю во что, то снимают эти кафе, рестораны, и превращаются в попойку, в какие-то песнопения. Вот. Недопустимы эти вещи. Недопустимо. Вот если бы все собирались бы, домолились бы все вместе. Нет, вот в кафе все собираются. А пригласить в храм там помолиться или послужить там и поучаствовать в панихиде, а тем более, например, всем участникам вместо кафе, каждый бы дома почитал бы псалтырь за упокой того человека, в честь кого не собирались бы поесть. Почитайте псалтырь. И вдруг оказывается, что нет таких молитвенников. Один, два... А в кафе 100 собирается. Вот. Поэтому наши усопшие, они в молитвенной поддержке нуждаются. И главное, чтобы мы молились. А то, что иногда там бывает, что человек от волнения что-то перепутал. Господи, прости, тут же расставился на свои места и продолжая свое молитвенное правило.
Тоже вопрос от телезрителя. Новый год, очень много утренников, праздников, рождественских, новогодних елок. Вот для двух маленьких детей полезно ли во время поста посещать такие мероприятия? Вообще, полезно ли это?
Почему для двух, а не для пятерых?
Ну, вопрос телезрителя, у которого двое детей. Вот, волнуется за своих малышей.
Вы знаете, мы возвращаемся тогда к предыдущим вопросам. Подразумевается, что если вы хотите ребенку устроить праздник, устраивайте без оглядки. Вот. Не пугайте ребенка, что да, вот сейчас пост, но я тебя в виде исключения веду на праздник. И ребенок съеживается и чувствует себя виноватым перед родителями, перед окружающими. Но пусть порадуется. Придет время, когда он сам поймет, что пост. А сейчас пусть радуется ребенок. Единственное, хотелось, чтобы выбирали, если вы ведете на праздники, ну, лучше бы уже заранее знать программу. Вы знаете, и жуткие спектакли. Особенно такое впечатление, что чем выше уровень той организации, которая устраивает эти спектакли, тем безобразнее они подбирают содержание именно под Великий пост. Почему-то основными героями стали ведьмы, не дополнительными, там, случайными, Баба-Яга где-то там мелькнула на заднем плане, а они становятся ведущими, там, какие-то страшилки и прочее. Будьте внимательны, а? Лучше уж, знаете, пойти на какой-то для ребенка праздник, который будет ему приятен и весел, а не так, как дети вошли, как рассказывают потом, мы вошли в фойе, а там нас встречают какие-то страшилища, и дети плакать начинают от вида этих страшилищ. Хорошенький праздник. Вот, поэтому будьте добры, вот лучше здесь внимательно посмотрите. А так пусть дети ходят на праздник, пусть радуются. Вот. Можете так и объяснить, что в преддверии Рождества Христова мы с тобой идем на праздник. Вот скоро Рождество Христово. То есть создайте у ребенка радость, перспективную такую радость, что он идет сегодня на праздник, потому что скоро Рождество Христово. И пусть радуются от всей души, потому что тогда дети растут крепким здоровьем. Они растут с крепкой психикой. Вот. А придет время, и вы расскажете им о посте, и о том, что надо воздержаться еще всего несколько дней, вот, и так далее. Но это ребенок уже как взрослый будет понимать и будет соучастником, так сказать, для всей семьи соучастником в посте и в богослужении. А не вырастите в своих рядах, так сказать, контрфазу. Не появится контрфаза такая. Хорошо. Храни вас, Господи. Радуйтесь вместе с детьми. Будьте как дети. Будьте как дети.
Ну, еще я помню, что вот совсем недавно в празднике, как было, и воскресная школа, когда делают праздники свои рождественские? После Рождества. 9-10 числах, 8-х, там в зависимости от дня недели. Я у 9 числа, помню, ходил с своими маленькими сестрами на праздник. И 13-го, и 14-го. Все это было после Рождества. А в школьные праздники, потому что учился в светской школе, ну, это было как формальность такая некая. Опять же, как настроить? Действительно, это так. Какая вот настройка?
Конечно, конечно. Как настроить в семье, а потом... Но надо не забывать, что у нас так называемое светское государство. Вот. Поэтому говорить о единении праздников... Благо, дело сейчас уже объединили ряд праздников. Например, очень радует, что там в основном День города там празднуется, подвязывают часто к престольному празднику, храмовому, центральному храмовому празднику, этому престолу, подвязывают и день вот этого местного города. Это очень радует, что такое пошло объединение. Там День России мы празднуем с вами на день этого образа Божьей Матери Казанская. Вот. То есть вот такие объединения уже очень радуют. Очень радуют. Ну, а там календарное исчисление, я думаю, со временем разберемся.
Да, еще один вопрос. В этой передаче уже последний, потому что остается меньше 5 минут. Давайте послушаем, постараемся на него ответить.
Конечно, друзья.
Здравствуйте, вы в эфире, мы вас очень внимательно слушаем.
Валентина, я из Москвы. У меня такой вопрос вкратце. Как я, как православный человек, должна отнестись к такой ситуации? У нас воскресная школа при храме, и пришел новый настоятель, он же благочинный и в нашем храме настоятель, и стал проводить реформы в воскресной школе. Ну и в частности это сводится к увольнению наших преподавателей, которые работают с нами уже не один год. Ну и сейчас уже большая часть уволена. И мы как паства, и как родители наших детей пытаемся договориться о встрече, чтобы он с нами напрямую поговорил. Он всевозможными способами избегает этой встречи. У нас не складывается прямого разговора с нашим настоятелем. Вот. И мне бы хотелось, ну, как бы, чтобы моя совесть была чиста, понимать, я должна смириться и принять эту ситуацию, либо все-таки мы должны выйти на какой-то контакт и как-то повлиять на эту ситуацию. То, что мы слышим от преподавателей новых, они говорят, что квалификация ваших предыдущих была не соответственная, как бы, да, воскресной школе, и что сейчас все хорошо, а будет еще лучше. Но дети любят наших преподавателей, мы любили нашу школу и все, что происходило в ней тоже. Вот посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации, правильно поступить, как?
Спасибо.
Спасибо за вопрос, друзья мои. Но считаю неверным выступать против настоятеля, потому что человек видит ситуацию, человек поставлен от Бога, а мы с вами уж к любым властям, согласно апостола, относимся как к поставленным от Бога, а тем более уж священнослужителей. Вот. Прошу вас, избегайте осуждения, избегайте участия во всяких жалобах, вот, и Господь управит, договоритесь с другими мамашками, вот, взяться, например, молиться, о, вот все вместе, давайте, вот в какое-то время, вот любят иногда молитву по соглашению, вот, вот всем вместе молиться о устроении нашей воскресной школы, вот, чтобы там навелся порядок и все было к лучшему. И будет замечательно, допустим, вы возьмете там молиться образу Божьей Матери, прибавление ума. Вот это вот все вместе в определенное время. И поверьте, Господь так расставит, что пройдет немного времени, вы скажете, как хорошо, так новый настоятель все управил замечательно, теперь у нас и то есть, и то есть, и то есть. Я думаю, что это будет самая лучшая радость моя, это будет самое лучшее. Ни в коем случае, повторяю, не участвуйте ни в какой вот таких, ни в такой грязи, вот в такой передрягах. Поверьте мне, Господь управляет самым лучшим образом.
Спасибо, отец Александр, за эту прекрасную беседу. Сегодня мы очень активно пообщались с нашим телезрителем, за что им огромное спасибо. И за то, что дозвонились, и то, что ВКонтакте написали в комментариях ваши вопросы. Мы постарались ответить на эти вопросы.
Спасибо, Господи, дорогие друзья наши. Вот, спасибо, Господи, дорогой ведущий. Вот. Ну, простите, никого обидеть не хотел. Надеюсь, что все встанет на свои места, и каждый, так сказать, получил то, что хотел бы услышать, и услышал. Вот. Ну и для меня большая радость. Наша встреча – это большая радость.
Спасибо, Господи, и для нас тоже это очень большая честь, большая радость с вами общаться. И напоследок благословите наших телезрителей.
Господь благословит вас, дорогие друзья, и, как любой священник, прошу ваших святых молитв обо мне грешном.
Дорогие друзья, напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Никольского храма села Лямцево Домодедовского района протоиерей Александр Трушин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.